Неделя в истории. 13 октября исполняется 130 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Саши Черного. Его настоящее имя было Александр Михайлович Гликберг. Детское рождественское стихотворение Саши Черного слышали многие. «В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. Месяц, вынурнув из тени, гладил лен его волос». А вот о самом поэте знают мало, тем более, что за всю советскую историю Саша Черный издавался лишь один раз, да и то маленьким тиражом и тонюсенькой брошюркой. Невозможно было не то, чтобы прочитать его стихи, но даже узнать его имя. Александр Михайлович Гликберг родился в Одессе в семье провизора, семье, можно сказать, зажиточной, но малокультурной. Счастливым его детство не назовешь. Мать, больную истеричную женщину, дети раздражали. Отец, отличавшийся крутым нравом, не входя в разбирательство, их наказывал. В семье было пятеро детей, двоих из которых звали Саша. Блондина назвали Белый, брюнета Черный, отсюда и псевдоним. Поступить в гимназию Саша не мог из-за процентной нормы для евреев. Отец уже собирался было отдать его в обучение какому-либо ремеслу, но передумал и разом решил крестить всех детей, тем самым уравняв их в гражданских правах с прочими российскими подданными христианского вероисповедания, после чего Саша 9 лет от роду поступил наконец в гимназию. Однако вскоре учеба обернулась неким подобием казенной службы, новыми страхами и наказаниями, которые добавились к домашнему игу. Стоит ли удивляться тому, что в 15-летнем возрасте он бежал из дома, последовав, кстати, примеру старшего брата. Вначале беглеца приютила тетка, сестра отца, отвезла его в Петербург, где он в качестве пансионера продолжил учение в местной гимназии. Но когда его за двойку по алгебре исключили из гимназии, он фактически оказался без средств к существованию. Отец и мать перестали отвечать на письма блудного сына с мольбами о помощи. Дальнейший поворот событий трудно, пожалуй, назвать другим словом, чем чудо. Узнав по чистой случайности о судьбе несчастного юноши, брошенного семьей, начинающий журналист Александр Яблановский поведал о его горестной участи на страницах «Сына Отечества», одной из крупнейших газет того времени. Статья попала на глаза житомирскому чиновнику Роше, и тот решил взять его к себе в дом. Так Саша Гликберг в конце 1898 года очутился в Житомире, городе, ставшем для него поистине второй родиной. Константин Роше принадлежал к обрусевшему французскому роду. Его дед известен как изобретатель цемента. Сам Константин Роше в Житомире занимал достаточно высокий пост председателя крестьянского присутствия. Этого сановника отличало живейшее участие во всевозможных филантропических мероприятиях. И вот одной из таких акций было участие, которое он принял в судьбе еврейского юноши, брошенного семьей. Гимназию в Житомире не удалось закончить из-за конфликта с директором. Да, по правде сказать, и поздно было учиться. Подоспело время призыва на воинскую службу. Отслужив 2 года в качестве вольноопределяющегося, Александр приезжает в Петербург. Поначалу ему пришлось заняться канцелярской работой на службе сборов Варшавской железной дороги. И хотя на первых порах его приютили родственники Роше, неуютно и одиноко чувствовал себя провинциал в северной столице. Его непосредственной начальницей на службе была Мария Ивановна Васильева, которая проявила к нему участие, а вскоре они связали свои судьбы узами брака. Союз оказался прочным, несмотря на разницу в возрасте. Мария Ивановна была старше на несколько лет в положении и образовании. Свадебное путешествие летом 1905 года молодожены провели в Италии. По возвращении Саша Черный решает оставить ненавистную конторскую службу, дабы целиком отдаться литературной деятельности и образованию. В 1906-1907 годах он прослушал курс лекций в Гейдельбергском университете. Первое же опубликованное под псевдонимом Саши Черный в журнале «Зритель» стихотворение «Чепуха» было подобно разорвавшейся бомбе и разошлось в списках по всей России. Саша Черный сразу стал желанным гостем в сатирических журналах. После отмены предварительной цензуры их объявилось уйма, как грибов после дождя. Как писал Корней Чуковский, получив свежий номер журнала, читатель прежде всего искал в нем стихи Саши Черного. С 1908 года он стал одним из ведущих поэтов журнала «Сатирикон». По настоянию Корнея Чуковского Саша Черный написал 25 стихотворений для детей. В 1914-17 годах Саша Черный был солдатом при полевом лазарете. В марте 17-го временным правительством был назначен заместителем комиссара Северного фронта. После Октябрьской революции, которую Саша Черный не принял, несмотря на предложение большевиков возглавить газету «Вильно», осенью 18-го года он уехал в Прибалтику, где были созданы стихи о Литве и цикл «Русская Помпея», впервые обозначивший мотив ностальгии, отчетливо звучащий в эмигрантском творчестве поэта. В 20-м переехал в Берлин, работал в берлинском журнале «Жар-птица». С 24-го года Саша Черный жил в Париже, сотрудничал в газетах «Последние новости», «Парижском сатириконе», «Русской газете» и других периодических изданиях, устраивал литературные вечера, ездил по Франции и Бельгии, выступая со стихами перед русскими слушателями. В 1927 году группа эмигрантов на Паях приобрела земельный участок и основала русскую колонию эмигрантов в поселке Ла-Фавьер, близ местечка Лаванду в Провансе. Среди них был и Саша Черный. Здесь, на юге Франции, он провел последний период своей жизни. Написал поэму «Кому в эмиграции жить хорошо», прозаические солдатские сказки, написанные в стиле своеобразного анекдотически-бытового реализма, близкого к сказу Лескова или Зощенко. В августе 1932 года, в 52 года, Саша Черный умер. Помогая тушить пожар у соседей, спасая детей, он перенапряг сердце. Говорят, когда он умер, его собака Микки легла к нему на грудь и скончалась от разрыва сердца. На могильной плите, согласно завещанию, высечены строки из Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный». История с тушением чужого пожара крайне показательна для характеристики поэта. Высмеивающий все и вся, безжалостный к пошлости и тривиальности, он был человеком необыкновенной душевной нежности, отличался повышенной чувствительностью к чужому страданию и с гораздо большей легкостью готов был рисковать жизнью, нежели остаться в стороне от горя. Владимир Набоков в прощальном слове сказал о нем с грустью и нежностью: «Осталось несколько книг и тихая прелестная тень». А 14 октября 1958 года умер Николай Александрович Заболоцкий, поэт по возрасту, годившийся Саше Черному в сыновья. Он родился в 1903 году. По мнению многих, лучший переводчик слова о полку Игореве и поэма «Шатар уставили», «Витязь в тигровой шкуре». Незадолго до кончины он написал стихотворение, похожее на христианское наставление. «Не позволяй душе лениться, чтоб ступи воду не толочь, душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды, держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Это поздний Заболоцкий, наиболее известный, стихи которого абсолютно классичны, но его поэтическая слава началась совсем с других стихов. 24 января 1928 года в Ленинградском доме печати на Фонтанке состоялся вечер новой поэтической группы со странным названием «ОБИРИУ» – «Объединение реального искусства». Каждый из обериутов продумал свое появление на сцене. Александр Введенский выехал на трехколесном велосипеде, потом вынесли шкаф, на котором сидел Даниил Хармс. За ним вышел человек в военной гимнастерке с румяным лицом, голубыми глазами, похожий на штабного чертежника. Но простота внешнего вида оказалась обманчивой, стихи были даже необычнее, чем у остальных. «Сидит извозчик, как на троне, из ваты сделана броня, и борода, как на иконе, лежит монетами звеня, а бедный конь руками машет, то вытянется, как на лим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе». Услышав его, одна дама воскликнула: «Да ведь это капитан Лебяткин из Достоевского». Автор Николай Заболоцкий немало не смутился. «Да, но то, что я пишу, не пародия, это мое зрение. Более того, это Петербург-Ленинград нашего поколения, город Непманов», и заявил, что поэт-графоман из «Бесов» Достоевского гораздо интереснее многих современных поэтов. За причастность к группе «Абериу» Заболоцкого арестовали в 1938 году. Его эстетические соратники погибли. Хармс и Введенский умерли в заключении в 1941-1942 году. Олейников был расстрелян в 1937. Легендарный сборник «Столбцы», принесший Заболоцкому заслуженную известность, нигде не переиздавался и был фактически запрещен. «Действие Конституции кончается у нашего порога», — сразу объявил следователь после ареста. Начался допрос, который продолжался без перерыва четверо суток. Первые дни меня не били, стараясь разложить морально и измотать физически. Мне не давали пищи, не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга. Я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом, сутки за сутками. За стеной в соседнем кабинете по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог переносить боли в ногах. Многие подследственные, чтобы прекратить муки, практически кончали жизнь самоубийством, подписывая самые нелепые обвинения. Заболоцкий позже вспоминал, что во время допросов к нему пришла абсурдная мысль, которая, видимо, и спасла ему жизнь. Он был уверен, что его мучители фашисты, которым как-то удалось проникнуть в советскую организацию. Это были враги, и он отвергал все их обвинения. Его начали жестоко бить. К концу допроса он практически потерял рассудок, и его отвезли в психиатрическую больницу, чтобы подлечить. Заболоцкий был осужден на 5 лет лагерей. Он оказался на Дальнем Востоке, на лесоповале. Потом его перевели чертежником, стало полегче. Но потом началась война. Жизнь заключенных стала почти невыносимой, а сроки освобождения сдвинулись на неопределенное время. Но он знал, что еще труднее было жене Екатерине Васильевне с 2 их маленькими детьми, сначала в блокадном Ленинграде, а потом в эвакуации. В 1946 году Заболоцкому разрешили вернуться. Он не захотел в Ленинград, поселился под Москвой, в Переделкино, на даче у Вениамина Каверина. Но вернулся он не в свободную страну, а все в то же государство Сталина. Вскоре вышла печально знаменитая статья Жданова против Зощенко и Ахматовой. Союз писателей решил отреагировать и исключить их из своих рядов. Было объявлено о собрании. Николай Заболоцкий только-только был восстановлен в Союзе. Ему обещали выдать московскую прописку. И Каверин, и жена стали уговаривать его пойти, что, разумеется, означало проголосовать за исключение. А они с Зощенко были добрыми знакомыми. Но не пойти означало затоптать ростки спокойной жизни и, вероятно, уже навсегда. В мрачном настроении Заболоцкий оделся и ушел на станцию. А часа через 2 вернулся. Жена ахнула. Он шел, слегка пошатываясь и виновато улыбаясь. Оказалось, что все это время он просидел в привокзальном кафе, выпивая и беседуя с местными рабочими. К счастью, новых бед не последовало, но ждать их можно было в любую минуту. Радость возвращения снова сменилась страхом. В последние годы у Заболоцких произошло нелепое расставание. Всю жизнь любовь служила им защитой от государства. И вот теперь, вздохнув свободнее, Екатерина Васильевна и Николай Алексеевич вдруг разошлись. Она влюбилась в писателя Гроссмана и ушла жить к нему. Он ушел к молоденькой поклоннице, подарив ей цикл «Последняя любовь». Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина. Очень скоро красавица поняла, что эти стихи не про нее. Заболоцкий думал только о жене и меньше чем через год вернулся в свою квартиру на Беговой. В 1957-м он впервые в жизни поехал за границу в Италию, а когда вернулся, в Москве на Беговой его ждала Екатерина Алексеевна. Он был счастлив, переполнен планов, говорил ей, что ему нужно 2 года жизни, чтобы написать трилогию из 3 поэм «Смерть Сократа», «Поклонение волхвов», «Сталин». Сталин был для него фигурой сложной, царь Ирод, закончивший духовную семинарию. Но ничего осуществить он уже не успел. 14 октября 1958 года его больное сердце остановилось навсегда. Многие спохватились, какого большого поэта мы потеряли. Когда Екатерину Васильевну попросили выразить главную черту, характеризующую ее мужа, она ответила одним словом – просветленность.
14 октября – день памяти Леонида Витальевича Собинова, выдающегося русского оперного певца, крупнейшего представителя русской классической вокальной школы. На русской оперной сцене Собинов создал образы, которые до сих пор являются эталоном для исполнителей. Образ Лоенгрина в опере Вагнера «Лоенгрин», Вертера в опере «Массена Вертер», Ромео в опере «Гуно Ромео Джульетта». Совершенно особое место занимает партия Владимира Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин». Образ, созданный Собиновым, считается лучшим, классическим, до сих пор непревзойденным. Велик вклад Леонида Собинова и в дело популяризации русского оперного искусства, русского романса, русской вокальной музыки в период господства итальянской оперы, западного репертуара. Современники называли его первым тенором России, критики – орфеем русской сцены. Он был величайший мастер бельканто, превзошедший в этом мастерстве всех своих предшественников на русской сцене и вставший в один ряд с самыми прославленными европейскими артистами. Несмотря на то, что один из его сыновей сражался в Белой армии и погиб от полученных в сражениях ран в 1920 году, а другой эмигрировал в Германию, в 1921 году Собинов стал директором Большого театра. В этом же году ему было присвоено звание Народного артиста Республики, а в 30-х годах он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Скончался Леонид Собинов 14 октября 1934 года в Риге от сердечного приступа. И сегодня я хотела бы предложить вам послушать архивную запись. Леонид Собинов исполняет народную песню «Последний нонешний денечек».
Oh!